Размышляя о христианстве, у меня приходят разные ассоциации. Хотя я человек не спортивный, но и в Библии мы часто видим, где-то сравнение есть со спортом. Так вот, думая о христианстве, я думаю, как вот у меня, какие ассоциации возникают. Одна из ассоциаций – это мы все как бегуны. Только не бегуны, знаете, вот есть на короткие дистанции такие спринтеры, а бегуны как марафонцы, которые бегут, и наш бег, он составляет всю нашу жизнь. С момента, как мы приняли Христа, мы в такой, знаете, забег вступили. Ну и вот, к сожалению, как я уже сказал, есть вот, ну, разные виды, да, бега. Иногда есть так, христиане так резко, так ярко взлетают, да, а потом раз. Это похоже как на спринт, да, когда я приложил, вроде быстро побежал, вроде и так красиво, но сил не хватило. И где-то короткая дистанция всего, да. А на самом деле, наверное, правильнее это не то, чтобы рассчитывать силы, а то, что христианство – это забег на всю жизнь. Это долгий забег, иногда утомительный. Я помню свои ощущения, когда я бегал когда-то. Такие длинные дистанции, когда ты бежишь, сперва вроде ничего, потом ты чувствуешь, уже сил нету в какой-то период, да? А потом, как говорят, второе дыхание открывается. Ты уже бежишь, ты даже уже не думаешь, как ты дышишь, как у тебя ноги двигаются. Ты просто уже так вот бежишь, бежишь, бежишь. Уже так достаточно монотонно. Но и приходится терпеть, где-то выносливость. Но ты бежишь. Вот самое главное, ты бежишь, бежишь, и ты доходишь до финиша. Почему в нашей жизни бывает так, что ну, на самом деле не всегда ты ровно бежишь, не всегда у тебя... не хватает сил или у кого-то не хватает. Вроде, как я говорил, быстро побежал и не добежал до конца. В чем причина? Вот отчасти мы будем сегодня об этом говорить. Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 стиха мы прочитаем, по 35. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все, видевшие, не стали смеяться над ним и говорить: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущим на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбросить ее. Кто имеет уши, слышать да слышит». Начинается с того, что, говорится, с ним шло множество народа. И он обратился вот к этому множеству народа и начинает говорить. Это путь Иисуса в Иерусалим. И он уже направляется, и знает, что его ожидает там. Отвержение, страдания, смерть. И он идет. И по пути он делает разные остановки в разных местах и периодически учит людей и отдельно учеников. Но здесь мы видим, он обращается не только к ученикам, но ко множеству народа, которое идет за ним. И часто вот это место, его называют, такое название даже у комментаторов, «цена следования за Христом». Но на самом деле, на мой взгляд, вернее, или правильнее это бы звучало, цена быть учеником Иисуса. Потому что с ним как раз идет множество народа, но он не на это обращает внимание, что вот много людей. Он говорит о другом. Кто хочет быть моим учеником? И выводит некоторые критерии. И в этом есть разница. Иисус не просто призывает нас следовать за Ним, Он призывает нас быть Его учениками. И это немножко, кардинально отличается. Просто ли идти, да? или учиться быть открытым к тому, что что-то должно в нас происходить. Ну, понимаете, да, не можно, ну, нельзя не учиться и не впитывать в себя информацию. То есть учиться и что-то, чтобы это нас не меняло, это учение. И вот цель Иисуса – это не просто нас даже спасти, это хорошо. Но еще цель дальше – это преобразование нас. Это чтобы мы уподобились и вошли в Его образ, стали подобны Ему. И вот это одна из важнейших целей в нашей жизни, как христиан, которые уже сделали вот эту черту, перешли от неверующих к верующим, да, от смерти в жизнь, как мы называем, от того, что мы приняли Его. И вот здесь он обращается и говорит очень важные две истины, о которых мы сейчас будем говорить. Итак, первое, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Звучит как-то, ну, правда, как, не, что это значит, Иисус говорит? Неужели он хочет, чтобы мы ненавидели кого-то? Неужели здесь он говорит, ну как? То есть он ставит, вот я, а вот твои самые близкие люди, тебе их надо возненавидеть. Ну, звучит, когда ты читаешь, ну так, да? Такой буквальный, дословный перевод, который нам непонятен, и который, знаете, наверное, нет в нашем языке подобных построений речи, чтобы так говорить. Поэтому нам непонятно. Современный перевод я прочитаю. «Если тот, кто приходит ко мне, не любит меня больше, чем своего отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, и даже свою собственную жизнь, он не может быть моим учеником». Как бы там звучит от обратного, да, тут ну, как, вроде понятно. Любить больше, чем любить ближних своих, да, самых дорогих, вокруг, даже больше, чем себя, собственно, да, своей жизни. В моей жизни никогда не было такого вопроса, слава Богу, от моих детей, но я знаю, что периодически, ну, где-то читаешь, у кого-то это возникает, когда дети говорят, там, маме или папе, когда их несколько, да, говорят, а кого ты больше любишь из нас? Ну, бывает, да, такое? Вот я даже силюсь представить, думаю, кого я из детей своих больше люблю? Ну, может быть, это как-то проявляется, кому-то я чуть все равно больше, лучше отношусь снисходительно, кому-то более строго. Ну, это не значит, что я кого-то больше, да, люблю. Но если бы вот так вот задали вам вопрос, кого вы больше любите? Ну, я бы сказал, ну, может быть, предположим, я люблю Эвелину больше, чем Витю. Ну, чуть-чуть больше. Или Витю, ну, неважно, чуть больше Эвелину. Но вот здесь, когда мы читаем это место, вот современный перевод, он не совсем правильно отражает. То есть это не то, что, знаете, вот у меня есть родные и близкие, которых я люблю, но Иисуса я люблю чуть больше. Это не так. Это не то, к чему он призывает. Буквально можно было бы, знаете, как сказать, что Иисус требует любви к себе и говорит о любви себе. В сравнении с любви к близким, что она, вот эта любовь к близким, как ненависть. Вот настолько любовь к Нему, она больше. Понимаете, о чем он тут говорит? Он не просто говорит, любите меня чуть больше, чем своих близких. Он говорит, нет. Он говорит, настолько мы должны любить Его, что вот та любовь, которую мы испытываем к родным, она в сравнении, она как ненависть. Он не призывает нас ненавидеть. Он просто ставит вот эти, как сказать, контраст хочет показать. Хочет, чтобы... Что вот он на весах и все остальное, да, насколько это должно быть больше. Это не новое понятие, которое он говорит, и для нас это не новое, а любви к Богу. Это заповедь, которая есть в Библии, она просматривается чуть ли не с самого начала, потому что нужно возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей разумением, всей душой, всей крепостью своей. Ну, что это значит для нас? Наверное, он не случайно выбрал самых дорогих и близких людей и делает это в сравнении. И даже собственная жизнь, собственная душа. Что значит любить своих ближних? За что вы их любите? Даже вопрос как-то некорректно, да, звучит? За что? Даже ответить не знаешь как, да? Это как когда-то, знаете, я любил, много раз смотрел этот фильм «Три мушкетера», вот наш советский фильм, и там Д'Артаньян спрашивает у всех, и там Портос такой самый сильный был, говорит: «Портос, почему ты дерешься?» Ну, всегда на дуэлях. А он такой, я дерусь, и не знаю, что ты... Да потому что дерусь. Вот, и вот так и здесь, да, вот с любовью. Ну, почему я люблю, да? Или за что? Как-то оно звучит неправильно, да? Да я люблю, потому что люблю. И нет какой-то причины, правда? Вот, а за что, почему? Если за что-то, то если это что-то уйдет, то, получается, я и не люблю. И получается, даже если за что-то, я не самого человека, а именно за вот это что-то. Вот это что-то я и люблю. Одна книга, Иов, замечательно делает эту иллюстрацию. Давайте мы прочитаем. Книга Иов, 1 глава, 6 по 11 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дела рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?“» Когда я читаю это место, я думаю, ну, на самом деле, наверное, недалеко был от какой-то истины сатана, потому что ставлю себя на место Иова и думаю, а благословил ли бы я Бога? За что я, собственно, люблю Бога? Ну, опять некорректный вопрос, но иногда он такой уместный. Почему мы идем к Богу? Почему мы прибегаем? Возможно, есть причина не сам Бог, а есть что-то другое. И сатана, мне кажется, здесь этого не понимает. Для него вот эти отношения, за что, почему, сколько это стоит, для него это естественно, потому что это проецируется в нашем мире, это те ценности, которые мы сегодня видим. И поэтому его вопрос не то чтобы безоснователен. Согласитесь? Потому что, наверное, где-то в 90-х случаях, ну, я, может быть, меньше, больше, я не знаю как, он бы оказался бы прав с кем-то из людей. То, что он не видел и не понимал, это то, что как раз видел в глубине сердца, самое основание сердца Иова, Бог. Что его отношения Иова были не только потому, что Бог благословил его, оградил его и дает ему все. И Бог позволил сатане, мы знаем эту историю, чтобы он все у него разрушил. Посмотрите, когда читаю эту книгу, что происходит. Он потерял все. Потерял не просто стада, там, богатство. Он потерял самых близких людей. И помимо того, что он их потерял, еще пришли его друзья, которые... Вот как раз, вот смотрите, они не понимали этой концепции. Они думали за что-то. И они ему об этом говорили. И несмотря ни на что, он остался верен его. Потому что его отношения с Богом были построены не за что-то. Не отношения как купля-продажа или какого-то такого обоюдовыгодного договора. Ему нужен был сам Бог. Ни за что. Есть еще одно место, которое мы достаточно часто упоминаем. Иногда мы поем в песне. Это Аввакума, 3 глава, 17 стиха. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Здесь мы говорим о любви, которая... Любовь безусловна. Любовь, которая не за что-то. Любовь, которая... Потому что это Бог. Вот о какой любви говорит Иисус. Это первое. Любовь Иисуса... К Иисусу больше всего любовь безусловная. Вот это необходимое условие, чтобы быть Его учеником. Любовь, потому что Он есть тот, кто Он есть. Второе, 27 стих. «И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Когда мы сегодня слышим это место и говорим о кресте, то у нас сразу же четкие такие прослеживаются ассоциации. То есть мы как бы уже видим всю картину, мы знаем, что повлекло смерть Иисуса, мы сегодня это вспоминали, распятие и крест, но... Когда слышали люди, идущие за ним, еще этих событий не было. И для них крест – это ассоциация не смерти Христа на нем. Это просто позорная казнь, которую они видели много раз. Это та казнь, которую принесли в их земли римляне, которые достаточно много и часто казнили людей. И для них это не просто ассоциация только смерти, но и нести, что значит нести крест, это была такая, как одна из элементов казни, когда человек осужденный, он брал вот эту плаху свою, да, и шел до места казни через весь город. И все видели, что вот этот человек, он уже осужден, то есть обратного пути нет. Он идет на смерть. Человек идет, он как изгой у общества, у него есть какая-то вина ему. Люди могут выказать свое отношение к этому, да, пока он идет плюнуть, крикнуть, кинуть. То есть, и для них вот эта ассоциация, это взять крест, это значит идти вот с этим позорным плахой через людей, которые не понимают или не принимают. Ты какой-то преступник, то есть ты отверженный, позор, смерть, возможно. И он тут говорит такие слова, что чтобы одно из условий или цена следование за мной, быть учеником, это значит нести вот эту плаху и быть отвергнутыми, испытать позор, непринятие общества, возможно, даже осужденный, возможно, смерть. Это то, что они слышат. И опять, для нас это не то, чтобы новое понятие. Иисус много раз говорил, что Он отвержен, что Его отвергали и вас будут отвергать, что Меня, говорит, отвергали и вас будут. Говорит, будете ненавидимы всеми за имя Мое. И вот это цена следования за Христом. Чтобы быть учеником Христа и следовать за Ним, Иисус говорит об условии, о любви. Иисус говорит о цене отвержения, возможно, непонимания, ненависти. И далее, после этих слов, Он призывает подумать, хорошо взвесить, как бы все за и против, прежде чем сделать осознанный выбор. Он приводит примеры с человеком, который решил построить башню, или с человеком, который вышел на войну, и делает вывод, 33 стих, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Когда я думаю об этом, что я здесь вижу? Я вижу, что Иисус, прежде всего, Он честен. Он не скрывает. Он не говорит только, знаете, о чем мы привыкли говорить, благословение, принятие. Он и говорит другую сторону. Что нас ожидает с тем, когда мы становимся Его учениками? Когда Он начинает изменять нас? Как будет реагировать мир? Что, возможно, нам придется испытать в жизни, если мы станем Его учениками? Нам сегодня, наверное, это не совсем понятно, потому что большинство из нас, наверное, уверовали в тот период, когда, собственно, сильно плохо никто и не относится к христианам. Ну так, может быть, кто-то что-то скажет, свое мнение выскажет, таком на личном уровне. Нет такой государственной сегодня политики, чтобы... как мы говорим, гонение на христианство. Хотя это тоже может очень быстро измениться. И даже предпосылки к этому есть в нашей стране сегодня. Вот. Общаясь с разными людьми, мой один знакомый сейчас живет в Таиланде, и на каком-то там, я не знаю, острове, я плохо разбираюсь в этой местности, И там он говорит много церквей различных, и он ходит, он учит английский язык, ходит, общается, и встречает очень много беженцев, которые, современные беженцы, там, сбежали из Сирии, из Египта, христиане. И он слушает их рассказы, какое их христианство. И он говорит, настолько разнится наше христианство от их христианства, потому что для них это яркий контраст быть христианином буквально всегда на острие смерти. Никогда не знаешь, когда к тебе придут мусульмане, вот эти агрессивные мусульмане, которые придут и убьют тебя и твою семью. Как они рассказывают, как много их братьев и сестер погибает. Какая агрессия в целом на этом стоит. Мы не переживаем этих вещей. Есть такая статистика, не знаю, насколько она правдива, но достаточно много раз я это слышал. В нашей стране были такие периоды, когда были гонения, да, когда церковь официально была запрещена. И вот в эти периоды, говорят, церковь росла. Несмотря на то, что это было под запретом, нельзя было проповедовать Евангелие, нельзя было там детей приводить в воскресные школы, нельзя было на собрании призывать к покаянию. Сидел кто-то из КГБ, мог следить прямо на собрании, как председательствующий, чтобы все было по тому, как все-таки было разрешено во всех рамках. И тем не менее, в этот период церковь росла. И этому есть тоже причины, потому что контраст был очень велик. И люди шли, которые в церковь, они не шли за чем-то. Их привлекал сам Христос и сам Бог. Когда они сравнивали мир на одну чашу и Бог, сам Бог. И они понимали, что они лишаются многих вещей. Не могли детям, возможно, учиться в высших учебных заведениях. Не учились, их не принимали. По факту, если ты только верующий. Тебя не ставили на должность работать. Ты много чего лишь, ты на самом деле был изгой. И там, где ты работал, возможно, партийные какие-то люди, которые проводили вот эти оргсобрания, не преминули бы тебе сказать, кто ты, не преминули бы тебя осудить. Вот, ты не следуешь за Лениным и зовом партии. Люди выбирали по-человечески даже худшее положение, только лишь потому, что их привлекал сам Бог, сам Христос. И вот здесь призыв Иисуса, он очень ясен. Он призывает христиан не просто пойти за ним. Он призывает христиан, последователей, еще не христиан, подумать, взвесить все за и против и следовать за ним, платить такую цену на его условиях. Братья и сестры, не мы ставим условия Богу. Не мы решаем, как нам следовать за ним. Он. Согласитесь, какое-то непривлекательное Евангелие, да? Ну, когда мы говорим о Евангелии, мы всегда говорим о радостной, хорошей, доброй вести. А здесь как-то непривычно звучит. Ну, знаете, не один раз Иисус так говорил, что у людей возникало такое, а кто же может тогда, да? Помните, с богатым юношей, когда он говорит, ну, продай все. И... А потом говорит, трудно богатому войти в Царство Божие. И все, а кто тогда вообще может? Он ломает стереотипы, ломает вот эту какую-то концепцию, к которой мы привыкли, о которой мы думаем. Я хочу напомнить вам, на самом деле, Евангелие. Первое, что мы видим здесь, когда Иисус говорит такие требования, мы видим, что Он их делает и говорит так, как бы говорил Бог. Ни много и ни мало. Это призыв Бога. И Иисус здесь открывает себя как Бога. Потому что Его требования – это как Божьи требования. Любить Его как Бога. Ни много и ни мало. Он не делает здесь каких-то полумер. Любить как Бога. И планка, она очень высокая. Бог, который сотворил нас. Мы сегодня размышляем, думаем, говорим, что-то делаем. Но эту способность нам Бог дал. Мы не сами по себе ее имеем. Бог дал, сотворил нас. Наверное, знаете, иногда кощунственно звучит, когда дети начинают обвинять своих родителей, зачем вы меня родили. Ну, бывает же такое, да, в жизни. Обвинить родителей еще в чем-то. И как-то хочется сказать, да как ты неблагодарен? Да по факту того, что ты живешь, ты должен только быть благодарен своим родителям. Правда? Но тут больше. По факту вообще, что мы существуем, мы должны быть благодарны Богу. Мы не появились сами по себе. Мы не имеем права на существование. Мы существуем, живем, движемся только им. Он Творец. Только по одному этому мы должны быть Ему благодарны. По факту того, что Он Творец, который сотворил все и дал нам все. Он достоин. Мы недостойны. Когда Иоанн Креститель говорит об Иисусе, он употребляет такие слова, говоря, что вот я недостоин даже ремень у обуви развязать его. Когда Иисус говорит об Иоанне, он говорит, что это один из самых великих пророков. Так вот, представьте, один из самых достойных людей говорит, я недостоин развязать даже ремень у обуви на ногах его. Наш грех настолько нас опорочил, что мы недостойны этого Бога. Наверное, нам не так легко понять это, насколько. Когда я думал, вспомнил одну такую сказку «Аленький цветочек». Знаете же такую, все сказку. И суть этой сказки тоже простая. Басня или как, не басня, а мораль этой сказки очень простая. Там было одно чудовище. Но за этим чудовищем скрывалось что? Доброе, любящее сердце, которое люди даже не могли разглядеть. Потому что увидели чудовище, пугались. О-о-о. Если бы у нас вот так вот поменять нас всех, наше внутреннее сделать явным, да, а внешнее скрыть, мы бы были хуже, чем это чудовище. Вот чем отличается человек, да, что мы внешне пытаемся быть хорошими, где-то наводим лоск или еще что-то, а если заглянуть внутрь, то мы утратили тот образ, который Бог вложил в нас. Грех исковеркал нас. Я не знаю, иногда я своим мыслям пугаюсь. Неужели это я так думаю? Неужели внутри меня эта реакция? Мы недавно с женой размышляли, что иногда люди реагируют, там как-то слова неправильные, еще что-то. Я говорю, а ты представь, это только как вершина айсберга. А что на самом деле там происходит? Мы даже не догадываемся. Насколько мы порочны? Насколько мы испорчены? Мы утратили этот образ давным-давно. И этот образ, он чудовищный, который сегодня в нас есть. Мы недостойны Бога. И Бог нас недостойных принял через Иисуса Христа. То, что, о чем мы сегодня говорили, это Евангелие. Мы ничем не заслужили Его отношение к нам, кроме как гнева, кроме как наказания. Он принял. И смотрите, как я уже говорил, Он принял нас не просто, чтобы искупить, ну просто вот простил и все. Он хочет это исправить. Он хочет изменить нас. Но как изменить, если мы не будем Его учениками? Это длительный процесс. Это как марафон, которому Он нас призывает пойти. Опять же, размышляя даже с братьями, мы говорили, ну, много есть разных причин о запинающем грехе в жизни человека, а как раз о каких-то падениях. Подумайте, еще раз взвесьте все за и против, к чему Бог призывает. Он не призывает нас просто быть среди церкви, просто ходить за Ним. Он призывает к ученичеству. Он хочет, чтобы наше сердце было открыто к Нему, и Он хочет учить нас. Он хочет менять, Он хочет ломать наши стереотипы, ломать наши концепции, ломать наши ценности, к которым мы привыкли. Подумайте о том, к чему вы стремитесь. Вот мы с молодежью даже размышляли и говорили о том, К чему вы стремитесь? Какая цель вашей жизни? Кто ее поставил? И даже брали хорошие примеры и говорили: ну, я мечтаю, например, о семье. Отлично, здорово. О какой семье? Ну, о какой семье? Ну, вот семья, уют, дети, там еще что-то. А кто нарисовал этот образ? Библия? Где? Мы иногда даже думаем, что вот это хорошие какие-то в наши вещи, это Библия нарисовала. А может быть, это Голливуд? Фильмы хорошие? О какой-то вот такой сказочной жизни? А где в Библии это написано? Я не говорю, что это не нужно к этому стремиться, но лично в моей жизни, что сегодня хочет Бог? К чему Он призывает? К этому? А может, к другому? Может, сегодня мой путь как раз быть одному, и к этому Бог призывает? Он хочет меня изменить, я не знаю, но я хочу довериться. Но без этого, без понимания, кто такой Бог, любящий, заботливый, который, несмотря на все, что какой я, Он хочет принять меня, мне будет трудно пройти этот путь. Без того, чтобы довериться всецело Богу, вот чаша весов, вот этот мир, неплохой мир, хороший мир, весь раскрашенный, расписанный, отличный, и вот Бог. И без этого выбора довериться Ему, я не смогу этот путь пройти до конца. Я не смогу быть Его учеником, Он не сможет влиять на мое сердце. Я буду закрыт, потому что я буду думать о других вещах. Для меня это не кажется такая жесткая грань. Для меня я вижу здесь, в этих словах, не то, что невозможно, а как. Я вижу Его заботу и любовь к нам. Потому что Он хочет нас сделать правильными, ввести нас в тот образ, который Он задумал, в лучший. И Он не скрывает, Он говорит честно, что это нелегко. Он не говорит: придите ко мне, у вас все будет отлично, вы будете сыты, богаты. Это ложь, нигде Он этого не обещает. Он обещает жизнь вечную. И вы знаете, даже не то, чтобы жизнь, вот тут надо тоже понять, мы говорим, жизнь вечную, как бы я и жизнь вечная. Он обещает себя. А в нем жизнь вечная. Не жизнь вечная, как бы без него, вы понимаете? Я не то, что я теперь буду жить вечно. Нет, он обещает себя. И в нем я буду иметь жизнь вечную. С ним буду только иметь жизнь вечную. Не отдельно, как бы. С ним, в нем, на его условиях. И Бог хочет нас менять. И когда читаешь это место, и в первые разы ты думаешь: ого, какая планка, ого, как жестко, ого, какие вещи. Но подумайте, кто такой Бог и чего Он хочет? Он хочет блага от нас. И ставя такую планку, он знает, по-другому невозможно с нами. Потому что мы будем постоянно спотыкаться, постоянно падать, постоянно смотреть в этот Египет, да, как израильский народ, думать о том луке, там, огурцах, которые там были, постоянно роптать. Это наша натура. Поэтому перед тем, как вот, образно говоря, перейти это море, подумайте, нужен ли мне сам Бог? Это один наш философ, Владимир Соловьев, есть у него такой рассказ, «Разговор о войне» называется. И он там размышляет о последнем времени, там много каких-то событий. Он как философ пытается предвидеть. И в конце он описывает вот это состояние, когда пришел Антихрист, когда объединил весь мир, то, что в Библии, когда стало, ну, как бы, единство, мир, благополучие. И он описывает, что есть какая-то горстка недовольных христиан. И он не понимает, а что такое? Вроде все дал. И он собирает такой христианский, ну, не знаю, консилиум, там, всех христиан, всех деноминаций собрал. И говорит: не понимаю, все дал, что вы недовольны? И говорит: что вам нужно, братья вот мои православные, что вам нужно? Я вам предлагаю, смотрите, будете каждый день делать вот это шествие с этими вашими штуками, иконы ваши будут везде, то, все, вот предлагаю, то, вы за что всегда ратуете, вот вам, даю безгранично. Давайте, почему вы меня не признаете? Ну и раз какая-то большая часть отделяется, ну так вот он образно описывает, маленькая группка. Ну а вы, братья мои католики, что вам нужно? Вот вам везде статуи вашей девы, там, пожалуйста, вот престол папы, там еще что-то, еще. Все вам разрешаю. Не стесняйтесь ни в чем. Какая-то группа отделяется потом. Братья мои, протестанты, вас люблю больше всех, потому что вы такие искренние, любите Библию. Я вам создам институт и будете изучать Библию, везде ее печатать, раздавать сколько хотите, пожалуйста. Ну и там тоже группка маленькая остается, не все. И он говорит, я не понимаю, а вам-то что нужно? И эта группка встает, один представитель говорит, а нам нужен сам Христос. Нам не что-то нужно, нам нужен сам Христос. И когда читаешь это, думаешь, надо же, за что-то мы бьемся, за что-то спорим. А нам нужен сам Христос. Вот Христос, а вот все остальное. Вот нам нужен сам Христос. И Ему нужны мы. И Он это доказал. Он, вот этот путь, который предлагает нам, Он его прошел весь. Испил чашу до дна. Он прошел этот путь. Он не предлагает нам что-то, что сам не понес. Он имеет моральное даже право. Он ради каждого из нас это прошел, вынес. И теперь предлагает следовать за Ним. Не просто следовать, а быть Его учеником. Он нас научит. Он изменит. Он поддержит. Он утешит. Он. В Нем мы можем только это найти. И Он готов это. Поэтому сделайте выбор в пользу Христа, в Бога, который сотворил нас, Бог, который этот путь проложил с небес на землю к нам, не мы к Нему, Он к нам. Он призывает, и Он хочет, обещает не просто какую-то жизнь, жизнь вечную, обещает себя в этой жизни. Вечно быть с Ним, в Нем. Братья и сестры, помимо того, что мы вспоминаем раз в месяц заповедь, то, что стоило Христу, я хочу напомнить, все-таки есть цена, есть условия, которые Христос ставит, чтобы мы следовали за Ним. Это любовь к Нему, любовь превыше, чем к чему-либо или кому-либо. Это значит принять, что мы будем не такие, как этот мир, отвергнуть этот мир. Нет в нем ничего на самом деле хорошего. Учиться от Него. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты честен с нами всегда. Ты не скрываешь, что нас ожидает, если мы примем Тебя как Господа и Спасителя. Возможно, сегодня мы живем комфортно, мы как-то не напрягаемся, ну и нас все устраивает. Но так будет не всегда. Да и должны мы жить, как Ты говоришь, как Павел говорил, что должны жить так, как будто Ты завтра придешь. Женатый, живи как неженатый, он говорит. Потому что мы должны всецело устремляться к Тебе. Это трудно, Господь. Нам трудно отрешиться от мира, от каких-то ценностей, еще что-то. Господь, и без Тебя мы не можем это. Как и богатый юноша, когда он сказал, как это возможно? Нам это невозможно, но Тебе это возможно, Господь. Исправь наши сердца так, чтобы мы могли быть вот этими выносливыми, верными марафонцами всю нашу жизнь. Идти следовать за Тобой, нести этот крест. Независимо, кто как думает в мире, вокруг. Нет. Ты – самая важная часть нашей жизни. К Тебе мы идем. С Тобой хотим вечность провести, Господь. У ног Твоих быть. Благослови нас в этом. Дай нам оценить, переоценить, сделать выбор. Прошу Тебя во имя Твое и ради славы имени Твоего. Аминь.